Портал Тифлоинфо представляет.
Тифлострим. Еженедельный взгляд на технические решения в жизни незрячих людей.
Коллеги, одну кнопочку не нажал. Всего одну кнопочку. Оля Монако, вот что же это такое?
Ну, попробуем еще раз. День сегодня такой. Судьба. Доброго вечера.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Александр Яшин, привет. Марина Вирченко следит за звуком. У нее нет микрофона, иначе бы она нам сейчас все сказала, что про нас думает.
Сегодня... Может, это к счастью?
К счастью, Марина хорошо думает.
Понимаете, какая вещь? Она громко думает, мы слышим.
Слушайте, она улыбается или нет, коллеги?
Да.
Подозреваю, что она просто чертовски счастлива.
Ой, ужас какой. Сегодня в Тифлостриме говорим о его величестве тексте, говорим о подготовке текста, говорим о том, как сделать, чтобы этот текст был действительно красивым, о том, как сделать, чтобы этот текст был удобно читать, о том, как самим удобно читать этот текст. А у нас еще одна участница будет, но давайте представим тех людей, кто сейчас здесь. Саша Яшин, твое отношение с текстом?
Очень плотное и постоянное. Я филолог, я преподаю литературу и русский язык, руковожу фольклорным ансамблем и занимаюсь там подготовкой текстов, расшифровкой экспедиционных записей. Еще я перевожу с нескольких славянских языков. И, наконец, я периодически что-то пишу, веду группы где-то в социальных сетях, еще что-то делаю, поэтому текст сопровождает меня постоянно.
Я так понимаю, что тебе приходится готовить тексты к публикации?
Да, частенько приходится.
Бывают проблемы, когда тебе редактор говорит: слушайте, вот здесь плохо оформлено, здесь надо... Вот тут кавычечки не те, там нужны елочки или еще веселее, тут шрифт не тот.
Бывает, конечно, но у меня преимущественно разумные редакторы, но меня вообще, наверное, Господь как-то сводит вот с людьми, которые всегда мне говорят четко, что им надо.
Ольга Монако, ты разумный редактор?
Я очень добрый редактор.
Сказала
но
она...
кавычки, елочки должны быть, да.
Это просто обязательно? На то они елочки.
Ну, конечно, это же...
Нет, обычно дается техзадание, и, собственно говоря, по этому техзаданию что-то
да,
делается.
Да, если договариваться никак на берегу, а не постфактум, то сразу все редакторы становятся как-то адекватными.
Добрыми, понятливыми и так далее. А сегодня говорим о подготовке текста. Друзья, у меня к вам вопрос. Вот я обращаюсь сейчас к нашим слушателям. В теперешние времена, когда мир все более и более визуализируется, когда текста, как кажется, но мы еще поговорим об этом, становится меньше, больше становится картинок, опять-таки, как кажется. Возникают ли у вас проблемы в том, как готовить текст? Возникают ли у вас проблемы в том, что вот какие-то визуальные части, визуальные составляющие от вас ускользают? Возникают ли у вас проблемы с редакторами, которые говорят: да вы тут выложили статью, она некрасиво выглядит? Если да, то как вы решаете эти проблемы? Оль, нас смотрят, я понимаю, что был фальшстарт сегодня, но вот интересно, рестартанули только мы или зрители тоже?
11 человек.
Я рад, хотя мало. Ну что же, я надеюсь, что подключатся и другие люди. Кстати, вопрос на засыпку. Оль, я не знаю, ответит на этот вопрос или нет. Саш, я предполагаю, что ты можешь ответить, но прошу тебя этого не делать.
Я попытаюсь сдержаться.
Наши зрители, наши слушатели могли, ну скажем так, имели такую возможность видеть, нет, слышать Ольгу Монако в одном медийном проекте. Вопросы. Как назывался этот проект? Где он выходил? Сейчас. И сейчас это не... Сейчас. Вот, как назывался проект, где выходил проект и как звали соведущую Ольги Монако? Вот если вы ответите на все три вопроса, то тогда Ольга подумает про приз.
А, ну, отлично, да.
Вот, на 1-2 Ольга про приз даже думать не будет. Но если вы скажете, как назывался этот проект, где это выходило, и как звали соведущую Ольги Монако, кстати, по голосу, ведь они тебя, я не знаю, узнают, не узнают?
Ну, вот заодно и проверим.
Так что пишите, пожалуйста, и высказывайтесь, делайте свои предположения, делайте ставки, друзья. А про приз Ольга подумает, она не обещала. Я тоже не обещал. Обещали.
А
пока
еще рано думать.
Ага, пока еще
сначала нет. Сначала надо ответить.
Ага, все понятно. И еще одна участница к нам сегодня присоединится. Если присоединится, то все будет в порядке. А вот она сказала, что, скорее всего, опоздает минут на 20. Ну, и мы сами немножко опоздали, минут на 5. А как только будет звонок по скайпу, Марина Вирченко нам покажет это и выведет в эфир. Саш, ты тут ведь пришел не с пустыми руками, а с тифлоновостью.
Да, и эта тифлоновость чрезвычайно может быть интересна, особенно для тех, кто любит новые знакомства, кто любит новые технологии, кому интересно.
Господи, как я люблю новые знакомства, но
и новые технологии.
Как же
все мы любим новые технологии и новые знакомства.
Как же я от них устал, коллеги. Ой, ты как с новыми знакомствами? Ты
еще, наоборот, все хорошо.
У тебя еще хватает ячеек памяти, да?
Ну так.
Вот ты младше. Саш, давай, извини. Мы тебя будем перебивать.
Ничего нового, я привык. Так вот, уважаемые коллеги, случилось так, что в 2014 году один молодой польский программист, зовут его Давид Пипер, написал программу, которая должна была стать социальной сетью для незрячих людей. Так. Писал он это потому, что на тот момент Facebook и прочие социальные сети были, ну, не настолько хорошо доступны, насколько ему хотелось. Он хотел сделать платформу для блогов, хотел сделать форум, хотел еще, чтобы люди могли на основе этой социальной сети программировать, что-то создавать, что-то делать. И, в принципе, у него получилось. Сейчас большое количество людей там зарегистрировано, а буквально позавчера эта социальная сеть стала доступна на русском языке. Имя этой социальной сети – Elton Network.
Elton John Network.
Yeah. Кстати, ты не первый, кто так пошутил.
Я понимаю.
Один мой хороший знакомый тоже вместо имени и фамилии в своем профиле там написал, что он Elton John. Это социальная сеть.
Я думаю, не первый.
Да, эта социальная сеть доступна по адресу elton.net.eu.
Elton.
Да, elten.net.eu. А скачать можно очень просто. Клиент для компьютера. Достаточно перейти на сайт по адресу elten.net.eu, касая черта download.
Слушай,
и сразу у вас будет загружаться инсталлятор клиента для Windows.
Саша, у меня к тебе вопрос. Угу. Специальная социальная сеть для слепых. А зачем?
Ну, на мой взгляд, лично на мой взгляд, я вот для чего ей пользуюсь? Для лучшей интеграции с сообществом незрячих по всему миру. Интересно знать, как живут люди, кто откуда, у кого какие там чаяния, идеи. Плюс ко всему, там удобная блог-платформа, там можно вести блоги, добавлять голосовые записи, можно редактировать, если ты работаешь над каким-то текстом с кем-то, допустим, из пользователей этой соцсети, например, над постом для блога. Там есть возможность редактировать заметки, там есть облачное хранилище, там есть возможность голосовой переписки, там есть текстовый чат, там есть группы, которые можно создавать и тоже вести как голосовой, так и текстовую переписку. И, в принципе, людям обычно это не заменяет Facebook, не заменяет там другие социальные сети, а является просто их дополнением. Там создана довольно такая интересная атмосфера, приятная, в основном на зарубежных форумах. Русское сообщество я буквально создал пару дней тому назад, написал какой-то простенький список правил, и, собственно, на этом все закончилось. Просто знаю, что люди придут, ну, хоть чтобы им было куда голову преклонить. Вот. Но на самом деле моя идея не в том, чтобы этим что-то заменять, да, а чтобы у людей была возможность попробовать что-то новое, потому что будут клиенты и для мобильных платформ, для iOS, для Android, планируется создание аудиоигр на этой платформе, планируется интеграция этой платформы с разными сервисами, уже есть интеграция с YouTube, например, вот, и планируется медиакаталог большой, в общем, много там планов, человек такой, ну, автор программы, он очень увлеченный, я надеюсь, что это будет иметь какое-то продолжение. И мне кажется, что попробовать стоит. А понравится, захочется ли пользоваться дальше, ну, это уже выбор каждого. В любом случае, программа удобная, простая, у нее есть определенные методы работы, они все перечислены, там есть информация об этом, есть файл справки. Ну и в любом случае, если что-то непонятно, всегда можно найти меня в соцсетях, задать мне вопросы.
Саша Яшину.
Тогда, да.
Саш, я понимаю, что кто-то не в теме, и я сейчас скажу слово, которое не все поймут, но ты в курсе. Кланго.
Когда-то да, когда-то было. И, в принципе, он задумывал это как некое такое продолжение, потому что Кланго ведь в 2011 году закончилось,
да.
Потому что разработчики сказали, все, мы ничего больше делать не будем. И он решил, ну как так? Такая была хорошая идея. Что-то получилось от Кланго, немножко интерфейс похож, но не до конца. Он, меню там больше похоже на стандартное меню Windows. Программа самоозвучивающаяся, но он исправил как бы то, за что люди ругались. То есть он сделал возможность пользоваться пользоваться не синтезатором речи системным, а скринридером, что тоже очень приятно. Скоро будет поддержка брайлевских дисплеев, чтобы люди, допустим, которые не очень хорошо слышат, могли также пользоваться, и чтобы те, кому надо читать на иностранных языках. Он не хочет сделать из этого комбайн, как делали разработчики Кланга. Он хочет сделать именно социальную сеть для того, чтобы люди просто могли лучше друг друга узнать, поговорить о близких им темах абсолютно разных, потому что, в общем-то, там есть группы обо всем, от кулинарии до французского языка, не знаю, там собак-проводников и чего
хотят. А как они собираются деньги зарабатывать?
Тут несколько вариантов. На самом деле, самый главный — это пожертвования от пользователей. И с 2014 года каждый год, в общем-то, эти пожертвования собираются. И, о чудо, люди настолько любят этот проект, что, в общем-то, помогают автору платить за сервера и так далее. То есть... Автор, конечно, от себя тоже какую-то денежку дает, но, тем не менее, люди стараются ему помогать в развитии проекта.
Ну и еще денежно. Раз, адрес сайта?
ltn-net.eu, касая черта download. Это клиент для Windows будет.
И я думаю, что адрес мы обязательно дадим в
шоу-нотах.
Да, шоу-нотах. Ну что, Ольга Монако, вы будете думать о призе или пока еще нет?
Ну, чего-то, по-моему, пока рано.
Чего-то пока рано.
Не вижу вариантов, не вижу.
Ольга Монако, а на часть вопроса тоже пока никто не ответил?
Нет.
Ольга Монако, вы могли слышать в одном из медийных проектов...
Спойлеры? А, нет?
Нет, зачем? Зачем? Мы до конца... В одном из медийных проектов три вопроса, чтобы получить возможность того, что Ольга и ее соведущая подумают про приз. Чтобы получить эту возможность, вот нужно ответить на три вопроса. Первое, как назывался этот проект? Второе, где он выходил? И третье, назовите имя и фамилию соведущей Ольги Монако. Часть я, конечно, уже подсказал, но я надеюсь, не слишком много подсказал. И мы также ждем еще одну участницу, которая, как только позвонит нам по скайпу, Марина Вирченко обязательно ее выведет в эфир и просто нам покажет, что да, вот здесь она есть. Сегодня говорим про текст. Начинается новый учебный год, начинается чтение. И когда речь заходит о работе с текстом, первое, что приходит в голову, это, конечно, не то, как мы пишем. Мы же не только писатели, мы все-таки еще и читатели. Мы еще читатели, коллеги. Вот Ольга, Саша.
Приходится.
Читаете печатные тексты. Я не спрашиваю, читаете книги или нет. Потому что книги тоже можно по-разному читать. А вот печатные тексты.
Да, конечно.
Они никуда не ушли.
А куда они уйдут? Они часть нашей жизни.
У нас есть звонок. Давайте мы звонок примем.
Вот. У нас есть Анна.
Вот.
Добрый.
Добрый.
Пишут нам, извините, что Аню не слышно.
Тогда, Оль, на вас пока ничего не отвечают? Про наши вопросы.
Нет, ну, про меня, конечно, не отвечают.
А есть что-то,
про что
мы можем прокомментировать? А я пока помогу разобраться здесь.
Рассказывают нам тут слушатели, чем они занимаются, да.
А чем они занимаются?
Ну вот пишет Елена, что касается текста, официально публикациями не занимаюсь, в основном расшифровки, но когда публикую что-то в социальных сетях, стараюсь текст сделать живым. Максим говорит, что в свое время расшифровывал аудио в текст, к тексту предъявляли немалые требования, но всегда с заказчиком находили общий язык. А вот по поводу чтения текстов нам говорят, чтение сейчас сложновато, ибо многие не ставят знаки препинания, что затрудняет восприятие текста.
Дайте угадаю, Елена написала?
Да.
Елена, просто, как всегда, рукопожатие от меня по этому поводу. Мне тоже крайне сложно такие тексты читать, я думаю, не только мне.
Я полностью согласна.
Это просто большое неуважение к тем, кто эти тексты на самом деле читает, к тем, кто именно прочтет эти тексты. Ладно, как человек напишет, беда в том, что ведь прочесть это очень, правда, сложно. Ну вот, что касается создания текстов, да, где-то их написания, может быть, в соцсетях, люди часто этим грешат. И это беда.
Знаком препинания?
Ну, мне интересно, отсутствием. Чем они это мотивируют, потому что я просто не могу написать без знаков препинания.
Ну, я, наверное, у меня есть соображение, но поскольку меня не слышно, я не знаю, есть смысл сейчас.
Тебя теперь должно быть слышно. Ты скажи свои соображения, а слушатели нам ответят, слышно или нет.
Хорошо. Ну, просто соцсети, они создавались как немножко такое развлекательное, альтернативное замена сайтов, серьезных, скажем так. И поэтому, может быть, просто общение в ней воспринимается как разговор просто, ну, и поэтому всякие правила грамматики, нормы литературные немножко можно и нарушить.
Да, всё. Там своя...
Анну у нас слышно.
Ну, очень конечно, все в порядке. Угу. Это вторая кнопочка, которую мы не нажали.
Главное, чтобы не нашлось третьей.
Я расскажу, чем я занимаюсь. Я работаю переводчиком в бюро переводов «Словарный запас». Также сотрудничаю с издательствами, перевожу в основном литературу по психологии и саморазвитию, самопознанию. Поэтому с текстом у меня самые прямые, теплые отношения, как у переводчика, который набирает этот текст, собственно, редактора, который редактирует и себя, и других своих коллег приходится редактировать. Ну, как автор, честно говоря, одно время я писала эссе, там и на заказ, и для каких-то наших проектов, в частности, для музыкального проекта. Но сейчас как-то пока что в основном переводы и редактирование забирают все силы и время.
Давайте, друзья, мы начнем вот с чего. Вопрос, который я уже ставил. Читаете ли вы книги, читаете ли вы печатные тексты? И за последние лет 5, вот соотношение текстов печатных, которые вы читаете, которые употребляете, и текстов в онлайне, текстов электронных, оно все-таки изменилось или, ну, скажем, 2-3 года назад произошла стабилизация и все? Саш.
Текст стал мультимедийным, начнем с этого. То есть сейчас вот. Недостаточно просто разместить где-то в сети какую-то статью. Вернее как, если это блог какой-то ваш, там на LiveJournal, например,
личный,
или
да,
где-то,
пишите,
да,
на здоровье.
Пишите, что хотите. Но если это, например, какой-то сайт, посвященный чему бы то ни было, то очевидно, что текст должен обладать какой-то графикой, возможно, специфическим шрифтом, возможно, картинками вложенными, возможно, каким-то контентом типа видео или аудио, естественно, должно быть облако тегов и много-много-много еще чего, о чем, ну, долго стоит говорить. Но суть в том, что сейчас текст — это уже не просто энное количество знаков на определенную тему. Сейчас текст очень часто должен быть таким, чтобы его люди хотели читать. Чтобы он был, как говорила одна моя профессор из университета, завлекательным.
Кликабельным.
Да,
кликабельным.
Да.
Угу. Оль, ты как редактор с этим сталкиваешься? То есть тебе приходится объяснять людям, и если приходится, то на каком уровне? А может быть, уже и не приходится. Они сами понимают, что текст надо оформлять, и это не просто требование некого стандарта, потому что оформлять нужно было и 30 лет назад. А текст надо оформлять для того, чтобы он был кликабельным, вкусным, читабельным, как хочешь. Вот,
ну,
вот это, насколько
все-таки
это...
Все-таки этого становится поменьше, но еще осталось.
Сейчас, да, сейчас
то есть
уже получится.
Все-таки все как-то начинают более-менее сами понимать, что должны быть те же самые картинки, что они должны быть там качественными, а не просто так... первую попавшуюся из интернета взяли.
Да, в Яндекс заходишь, находишь первую картинку, и все. А
да,
чё?
Да.
А какие проблемы? А проблем оказывается множество. Ань, тебе приходится сталкиваться с требованиями клиентов, которые касаются оформления. Вот нужны такие-то шрифты, такие-то отступы. Нужно сохранить иллюстрации. А еще на иллюстрациях нужно, на этих картинках нужно подписи перевести, а картиночка должна быть сохранена.
Подписи... Так, начну... С требований.
Да,
вообще, я обычно, ну, если, допустим, мне присылают файл Word, и там есть картинки, я их не трогаю, я их пытаюсь сохранить. Сохранить текст на странице, структуру текста, да, для этого просто ты не столько переводишь, сколько редактируешь. То есть ты потихоньку убираешь текст на языке оригинала из Word и заменяешь его текстом на языке перевода.
Подождите, но здесь есть одна опасность. Ведь на картинке могут быть слова, и ты даже не знаешь, что на этой картинке что-то написано.
Ну вот с этим уже, то есть обычно клиент просит перевести надписи на картинках. Бывает, что они этого не просят. Бывает и такое. И тогда уже тут, то есть есть вариант распечатать картинку, ну если говорить о работе вслепую, да, можно распечатать картинку, потом это же отсканировать, и тогда то, что на картинке, оно прочитается.
Ага, есть ведь еще одна опасность, я попрошу Сашу об этом сказать и прокомментировать. Смотри, то, что сказала Аня. Берешь, заменяешь текст оригинала текстом перевода, а потом оно все поехало. Потому что русский текст не английского, если она с английского переводит. Потому что где-то что-то не сделал, потому что вот этот текст, он ведь теперь имеет структуру. И эта структура может быть достаточно жесткой. Как думаешь ты, Саш, и Аня также, может быть, что-то добавит? Мы здесь без зрячего можем обойтись? Или все-таки ответ будет дать зрячему на вычетку?
Я, если понимаю, что это какое-то серьезное нечто, какой-то серьезный проект, да, и если у меня нет четкого техзадания, я всегда это техзадание стараюсь из заказчика выбить, чтобы мне понять, что вообще с этим текстом делать. Это первое, что я делаю. Второе. Форматирование, как правило, когда мы документ загружаем, оно всегда видно. В JAWS, уж насколько я его не люблю, но там есть анализатор формата текста, что, кстати, очень
что-то
помогает.
Который что-то делает.
Он который все делает, все-таки да? Что-то делает и как-то помогает. Есть онлайн-инструменты, если нам нужно, например, работать с ударениями. Много чего есть, на самом деле, которое... помогает и позволяет что-то делать. Но я, если понимаю, что этот текст изобилует картинками, если форматирование неоднородно, если я понимаю, что что-то мог упустить, у меня есть люди, которым я всегда могу этот текст прислать, показать и просто задать вопрос: слушай, ну не уехало тут ничего, все хорошо. Обычно, ну, уже набита рука и более-менее понимаешь, что ага, здесь так должно быть, здесь сяк должно быть, и уже как-то, ну, не переживаешь. Но все равно, конечно, приходится показывать людям, чтобы просто, ну, не опростоволоситься, грубо говоря, чтобы это выглядело пристойно.
Коллеги, а вы слышали только что Анин вздох? Ну, нельзя после этого не спросить: Аня, а что?
Что у нас, ну, вообще, конечно, большинство текстов, которые присылают мне на перевод, если я сама работаю над ними, это, конечно, PDF. И вот там как раз шансов, что что-то уедет, наверное, 90%. Поэтому, конечно, есть у меня внештатный верстальщик, которому, в принципе...
Все-таки ты нанимаешь человека.
Да, потому что бывает даже, что не у всех переводчиков есть PDF-редактор, не все могут работать в PDF-редакторе, а надо сохранить красиво в PDF, поэтому такой человек должен быть, конечно. И бывает даже так, что и не обязательно, там, допустим, переводчику или текстовику, автору все это уметь. Если есть профессиональный дизайнер, и, допустим, текст предназначен для вычетки, там, для печати, для публикации где-то, то есть брошюра прям вот в виде брошюры тоже, например, на сайте, то лучше, конечно, иметь такого человека.
И мы тут выходим на очень опасную стезю. Если есть профессиональный дизайнер, а я смотрю на Олю, смотрю на ее команду, я постоянно слышу один замечательный термин, это такая фразочка, я до сих пор не совсем понимаю, что это значит, но слышу это все чаще и чаще, называется это универсальный журналист.
Ну да, вот. Конвергентный журналист.
Ой, боже. Значит, а этот человек, который и снимает, и редактирует, и записывает, и делает интервью, и, по-моему, он же дизайн тоже делает. То есть сделать макет документа для современного журналиста, допустим, для выпускника вуза, в котором ты училась и сейчас работаешь, это простенькая задача. Правильно или все-таки не совсем?
Ну, это зависит от того, на какого выпускника посмотреть, конечно, но в теории, да, это должно быть так. Но мы должны понимать здесь, что, естественно, ни один человек не может делать все одинаково хорошо. То есть там и эфиры вести, и тексты писать. Да, базовые навыки у него есть, они в него заложены университетом, они предполагаются. Но все-таки к выпуску он как-то выбирает себе направление, и работать ему в любом случае лучше в команде.
Оля, я сейчас опишу историю, а ты мне скажи, у зрячего человека это может быть или нет. Я тут редактировал текст, и что-то все так поехало, а я стал исправлять то, что поехало.
Оно еще больше поехало, конечно.
Вот это только наша проблема, Оля?
Нет, это проблема людей. Всех. Многих.
Значит, инклюзия, товарищи. Инклюзия по полной программе.
Я что-то нажал, и все сломалось.
Технологическое, подозреваю.
Я что-то нажал, и все сломалось, это на сегодня эфире было.
Вот видите, тут...
Вижу. Да, и тут и зрячие сотрудники, и незрячие, и оба сделали, значит, у нас полная инклюзия, и Марина, и меня, вот, нажало, все сломалось. Друзья, вы сталкивались с ситуацией, когда форматирование действительно сложное, вам нужно сдать работу с этим сложным форматированием? Если да, как вы решаете эти ситуации, просите ли вы кого-то вычитывать тексты? Пишите в комментах, пишите в чате. Оля не читает по одной из трех причин. Либо вы не пишете, либо не пишете ничего интересного, либо она просто стесняется.
Нет, почему? Нам вот тут как раз говорят, что всегда, Елена говорит, всегда стараюсь показать готовый текст видящим, и, в принципе, вот к этому вопросу Тут даже, ну, мне кажется, вопрос не в незрячих, потому что и у зрячих бывает такая ситуация, что вот текст там огромный, ты уже 4 часа на него смотришь, ну, ты уже просто банально не видишь ничего, даже если это простейшая запятая или еще что-то, это абсолютно нормально.
Теперь по конкретике. Прежде чем перейдем к следующему большому вопросу, несколько маленьких, очень конкретных вопросов ко всем, кто первым начинает отвечать. А, кавычки важны?
Да.
Важны, конечно.
Очень, очень важны.
Хотя, кстати, я сталкивалась, вот работала в на музыкальном портале, и у них была принципиальная позиция, что они кавычки не ставят. Вот. Вообще. Только если слова в переносном значении. А в названиях нигде. Но это была такая политика.
А, хорошо, длинное тире?
Зависит очень от сумасшествия конкретного заказчика, честно говоря. Это всё, все вот эти вопросы, Олег, которые ты задаешь, они очень дискуссионные, да. То есть, вот если тебе говорят, что это надо, значит, это надо.
Вот
если
с позиции нет, читателя, нет. Кстати, мне кажется, большинству читателей абсолютно все
равно.
Все равно
длинное, оно короткое. Да.
Угу. А есть еще какое-то тире, но я не помню.
Есть еще среднее,
есть еще среднее,
сегодня
да.
Что-то про него видела.
Да-да-да-да, 0151 у одного кода, у другого 0150, знаете, когда зажимаешь?
Да-да-да-да-да, с альтом.
Да, и ты вот это вот все делаешь. А, хорошо, кавычки нужны ли в современном тексте, при том, что, ну, допустим, раньше название журнала выделялось кавычками, название публикации кавычками, а сейчас, грубо говоря, мы выделяем и делаем курсивом, и, собственно, все. Или не все? Бывают ли ситуации, когда издание, конкретное издание или сайт, может сказать, слушайте, вот здесь кавычек там действительно не надо, но используйте шрифты. Вот имена, названия и так далее выделяйте соответственно.
Ну, главное, чтобы это было везде одинаково, а не так, что вот в одном тексте мы все выделяем курсивом, в другом мы ставим кавычки, или вообще в одном тексте и то, и то. Ну, вот если решили, что вместо кавычек тех же самых мы используем курсив, ну, пожалуйста, вперед. На все тогда так.
Тогда на все. Анна, для тебя, Аня, мы уже договорились,
да,
я забыла.
Да,
да. Да. А для тебя вот эти вот мелочи, длинное тире, короткое тире, как тут Оля нам сообщила, среднее тире и так далее, кавычки. Это для тебя головная боль или для тебя это просто
У меня был такой немножко курьезный случай, когда я пришла в первое бюро переводов в 2013 году. Я не знала, ну, мне этого никто не говорил, собственно, ну, не учили этому, что английские кавычки и русские кавычки – это две разных кавычки.
Мы сейчас к этому подойдем. Есть много таких визуальных штучек, которым не учат.
Да,
так,
но...
Ань, и как ты?
Ну, мне просто сказал мой коллега, причем мальчик, который там пришел просто на должность менеджера, там он работал у отца в компании. Ну, как же так? Кавычки же разные. И мне так, конечно, стало стыдно, что я этого не знала. Вот такой вещи.
Я в свое время был в шоке, когда узнал, что знак номера разный. Причем он на русской и на английской клавиатуре на одном и том же месте,
да,
находится.
Да, но они разные, да, да.
Но они отличаются.
Это правда.
Символы получаются другие.
Но и как-то я сразу поняла, что, например, в английском в основном, например, название компании, да, там, или название там, групп музыкальных, в основном кавычки там не ставятся. И, собственно, вот это пришло в русский язык, я так понимаю, из английского, опять же.
Да, они не ставятся, там просто выделяем шрифтом и все. А вот в русском я пока не понимаю, потому что я вижу в одних местах одно, в других другое, а иногда вижу салат, когда действительно один и тот же сайт, но в одной статье одно, в другой.
Ну, судя по всему, это мы пытаемся вот опять что-то заимствовать у Запада, вот так вот, пока еще не очень умело.
Мы еще не учились, как заимствовать.
Я напомню вопрос выпуска, за который мы обещали, нет, Оля, нет, я обещал, что Оля подумает.
Да. Покажет вам все кавычки, которые есть на свете.
Да, такой приз будет, медийный проект, который касается нашей аудитории, нас с вами, в котором участвовала Оля. Три вопроса, как этот проект называется, где он выходил, и назвать имя и фамилию ее соведущей. И тогда я обещал, что Оля подумает по поводу приза. Вот, а еще один сумасшедший дом, связанный с работой с текстом, это буква «Ё». Потому что зрячий человек, он ведь видит сразу, что вот в этом случае, даже в одной статье, да, вы берете, вы переставляете цитату, просто копируете, копи-пейст делаете, вот, и в одном случае буква «Ё», в другом случае буква «Е», а синтезаторы-то пытаются прочитать все правильно. А Саша, Аня, не сталкивались с тем, что вам потом говорят, слушай, у тебя вот здесь «Ё», а здесь не «Ё»?
Я всегда ставлю букву «Ё», поэтому я с этим не сталкиваюсь.
Где нужно «Ё»? А ты никогда не копипастишь?
Я когда копипащу, я просто это правлю. потому что...
Ты прочитаешь по букве, находишь эту «ё».
Да, я зануда в этом смысле, поэтому я делаю так. И мне кажется просто, что если у нас в языке есть символ для обозначения конкретного, да, звука, то чего бы, собственно говоря, им не пользоваться.
Ты как
другое дело, что есть... Другое дело, конечно, что есть заказчики, которые говорят, что мы букву «ё» не соблюдаем, то есть у нас нет буквы «ё» в тексте.
И вот тогда ты сидишь, набираешь, и у тебя руки...
Тянутся, да, но я себя останавливаю и, собственно говоря, пишу, потом просто еще раз перепроверяю, но, в принципе, я, если понимаю, что это не нужно, значит, я этого не делаю. Ровно так же, как я одно время писал украинские тексты, и у меня был заказчик, который принципиально не допускал твердый звук «г». В украинском языке два звука «г» и «г».
Ну да.
И он не допускал. Он говорил, что везде, такая. Везде, везде должно быть фрикативное. Не пишите ничего другого, только-только фрикативный «г», и все, и больше ничего. Я говорю, ну как же так? Говорю, ведь в языке есть. Нет, я такого вот не приемлю. Мой сайт вне этого. Пишите, пожалуйста, так. Я говорю, ну
что с
тобой делаешь?
А там,
ну,
да, там часть истории была какая-то политическая немножко.
Ну, по-моему, да, но я в это не вникал. Я просто выполнял свою работу. Он сказал, не надо тебе, да, дайте Бог здоровья. Не надо, так не надо. Господи, боже мой.
Оль, на сайтах, которые ты редактируешь, с буквы «ё» какая история?
А у всех по-разному. Кому-то абсолютно без разницы, хоть там через слово, где «е», где «ё». Ну, лично я всеми руками за букву «ё», потому что, вот, да, как Саша говорит, если буква есть, значит, она нужна.
Единомышленников
да.
нашли.
Как же хорошо-то, господи боже.
Аня, что скажешь?
У меня с буквой «ё» не связано никаких историй, то есть, поскольку...
Я уже думал, сейчас будет...
Заказчикам все равно, но пока, по крайней мере, каких-то требований к букве «ё» не было. Я ее всегда ставила, ставлю и буду ставить. И причем при чтении текста, да, ну, иногда смысл же от нее зависит. У меня, если стоит «е» там, где должно «ё» стоять, он мне просто читает, что это орфографическая ошибка.
Угу. Ну да, и ты это отмечаешь.
Меня еще
да.
букву «ё» приучили ставить иностранцы, потому что, когда ты редактируешь текст для иностранца, изучающего русский язык, допустим, уровня какого-нибудь А2, когда ему надо четко понимать, что он читает и что он произносит. Если ты ему напишешь «все», то он и прочтет «все», и его не будет интересовать, что это «все». И в данном случае это еще вопрос, ну вот, образовательный такой. И на самом деле я даже не помню, когда я начал ставить ее везде, еще, наверное, в школе, когда учился. Но вот это мне тоже дало такую, ну как бы, такой момент дало, что вот я понимаю, что это же, этот же текст, который я пишу, его может прочитать абсолютно любой человек. И человек далеко не всегда будет знаком хорошо с языком. Ему может быть трудно это читать. В конце концов, неприятно из-за отсутствия буквы «ё». Ну, разные люди бывают, правда?
Мне кажется, у нас сегодня все-таки клуб буквы «ё», потому что Елена нам тоже пишет. С буквой «ё», как мне кажется, все понятно. Даже если написано «е», скринридеры в зависимости от контекста вроде читают «ё».
Не всегда. Не всегда. Не это всегда. Очень зависит
говорит,
от синтеза.
Но я тоже, как правило, пишу «ё», где это требуется.
А вот нам, кстати, действительно это проще, потому что ты уже знаешь, что у тебя есть некая последовательность. Проще сделать вот... так, как мы сейчас говорили, написать ее, чем потом долго-долго все это дело расхлебывать, разбирать. А у нас есть адрес, по которому можно писать нам письма, и эти письма не попадают в прямой эфир, но эти письма попадают на следующий эфир. stream@tiflo.info Стреам, скажу для тех, кому так удобнее. stream@tiflo.info Там собака лает, нет?
Да, это у меня.
Стреам, собака.
Может быть, она тоже любит букву «ё».
Мне кажется, собаке есть что сказать.
stream@tiflo.info
Пускай напишет письмо лучше.
Да, долгое время этот адрес у нас очень плохо обрабатывался. Мы смотрели его раз, два раза в неделю. И не отвечали на письма сразу. С завтрашнего дня у нас будет волонтер, работает волонтер, который регулярно, по несколько раз в день, будет смотреть письма, которые приходят на адрес stream@tiflo.info отвечать на эти письма. Если спросите, кто этот волонтер, не скажу. Напишите что-нибудь хорошее или не очень хорошее про стримы, и этот человек вам ответит, и вы тогда узнаете,
кто это.
Это не я.
Теперь, мне кажется, все начнут с удвоенной энергией писать. Так-то писали много, а теперь, мне кажется, только чтобы узнать хотя бы, кто ответит.
Вы вычислите волонтера.
Да, но пару дней назад на этот адрес пришло письмо, когда мы сделали анонс сегодняшнего эфира, Сергей написал: «Ребята, расскажите, никто не может мне сказать, как сослепу ставить ударение в русских словах».
О, это очень такая интересная история. Во-первых, есть несколько знаков ударения. они...
Опять как с кавычками.
Да, как с кавычками, как с тире, как со всяким разным другим. И надо понимать, что вы хотите, потому что есть типографское ударение, есть всякое разное другое. Там,
я хочу просто чай.
Их очень много.
Я хочу просто ударение.
А, ситуация вот в чем. Если... Вот я нашел для себя самый простой вариант. Есть несколько онлайн-сервисов. Их на самом деле довольно много. А, есть платные. Я, например, за денежку плачу, потому что очень часто пользуюсь. А, суть в том, что вы вставляете в текстовый редактор текст, который вам нужен. И у вас автоматически проставляются все ударения. Либо вставляйте слово, которое вам нужно, и он ставит там ударение. Естественно, система несовершенна, поэтому если она видит два варианта ударения, да, то, ну, например, окна и окна, да, угу. То она вам предложит сразу два через косую черточку.
То есть текстового анализатора там нет?
Нету. Ну вот конкретно с чем я работаю, там нет анализатора. Ну, мне кажется, это довольно сложная вообще история, довольно сложно сделать. Что я потом делаю? Я потом просто этот текст вычитываю, редактирую, это занимает у меня, ну, поскольку уже рука набита, это занимает у меня в целом там, если это небольшой текст, ну, 3-4 минуты. Я смотрю, понимаю, ага, здесь ошибка, убрал, все, у меня готов отредактировать текст для иностранных студентов, они читают, я счастлив, все довольны. Но вообще, на самом деле, есть просто коды, которые вы можете вводить с клавишей Alt в Microsoft Word. Вы это, эти все коды, их можно посмотреть в интернете,
для каждой
в справке.
Гласной буквы,
ну, в принципе,
нужно выучить код, ударная гласная
ну,
буква.
Ну, что делать? Такова жизнь.
Ань, как ты из этой ситуации выходишь? Или ты в нее не попадала?
Пока не попадала еще.
Хорошо. Оль, как редактор, как ты представляешь ударение, если попадала в такую ситуацию?
Тоже с помощью кодов.
То есть ты...
Но просто это не самый популярный, скажем так, заказ, во всяком случае, у меня. Может быть, при переводах, да, но в плане обычных текстов, русскоязычных, нет. Такое очень редко встречается, поэтому несложно нажать лишнюю комбинацию клавиш.
Еще одна история. Объясни...
Да. Я этими кодами пользовалась, когда мне надо было маркеры проставлять. Я помню, что маркеры надо было проставлять.
Их же тоже много, разных, всяких.
Тут сидит Саша.
И ничего, все справляются.
И рушат идиллию.
Ну, и как-то они не говорили, какие конкретно им нужны. Они мне дали код и сказали, вот, я уже не помню, там, Alt и что-то там.
Ну, это конкретно.
Такое. Да, и сказали, вот, пользуйтесь вот этим кодом, и все у вас, будет вам счастье.
И маркеры.
Да.
Еще одна история. Меня это очень раздражает. Я думаю, что задам вопрос Оле прежде всего, а потом, может быть, кто-то добавит. Вот все чаще и чаще статьи в интернете публикуются таким образом. То есть я бы предпочитал, что я зашел на страницу со статьей, я нажал команду «Читать все». Аня сейчас опять, по-моему, вздыхать начинает. Вот. И вот на одной большой странице весь этот текст. Я сижу, я слушаю, я кофе пью, я сплю, я просыпаюсь, а он читает. Вот нет. Статьи все чаще и чаще разбиваются. То есть одна статья, она идет 10 страниц, 15 страниц. Если книга, это вообще кошмар. Начинается вот это читать дальше. И разбивается она на очень короткие кусочки. То есть ты доходишь, а потом читать дальше. А, Оль, с точки зрения редактора, это зачем? Это потому, что люди скорее или проще читают короткие тексты? Это потому, что мы хотим отследить статистику, кто у меня дочитал до половины, до трех четвертей и так далее? Вот ты можешь объяснить по-простому, зачем это делается?
Нет, ну все очень просто. Давно доказано, что концентрация внимания, она теряется у человека. Это касается и текстов, и там видео, ну с аудио немножечко попроще все-таки. Это как вот видео у нас дольше 3 минут точно никто смотреть не будет, а вообще в среднем после полутора все как бы такие...
Тифлострим ну, никто всё, не да. будет. Поэтому у нас нет миллионов просмотров, товарищ, всё понятно.
Вот. То же самое происходит и с текстом. Если это какое-то большое полотно, как оно называется, то все на самом деле на него вот если смотришь, его уже читать не хочется.
Иными словами, когда ты сама оформляешь текст для публикации, ты все-таки скорее его разобьешь на фрагменты.
Конечно.
Это разбиение должно быть все-таки как-то созвучно содержанию или, ну, вот тупо
хорошо, да, если оно будет все-таки выстроено логично, в тексте появятся там подзаголовки, например, чтобы было понятно, о чем дальше, или я могу пропустить этот абзац и прочитать уже через один.
Аня и Саша, у вас есть предпочтение вот читать одним куском или вот это вот разбиение?
У меня есть предпочтение, как у переводчика, потому что я, прежде чем перевести, допустим, очередную главу книги, я ее прочту, конечно, лучше, чтобы были абзацы или подзаголовки, потому что ты хотя бы понимаешь, какой объем тебе работа предстоит.
Нет, я не про абзацы, я про то, что они делаются разными страницами. То есть для того, чтобы получить следующую часть текста в веб-презентации
на сайте, следующая страница?
Нажать читать. Да, да.
Нет, ну можно же разбить, и не обязательно, чтобы переходить на следующую страницу. Можно разбить там до какого-то заголовка, потом просто... Ну, соответственно, найти это место. Не обязательно совсем делать.
Это здесь речь шла о чтении именно текста готового уже, который не сам делается.
Я понимаю, я про готовое сейчас и говорю, что не обязательно так делать, чтобы обязательно была ссылка с переходом на следующую страницу.
Ну вот выясняется, что лучше для зрячего именно так и делать.
Нет, для зрячего тоже, я вот согласна, лучше именно давать большой текст, но разбивать его там
чтобы
на абзацы.
Да, чтобы какое-то разбиение было,
не обязательно.
А вот эта
тенденция с переходом по ссылкам, это, конечно, наоборот, больше удручает только. Потому что мы же все люди ленивые, и это же надо лишний раз еще куда-то нажать, еще куда-то перейти.
Некоторые прогрессивные сайты сейчас делают чудо-кнопочку аудио, кстати, у себя на страницах, где синтезатор речи все дело зачитывает.
Ребят, я ни разу этим не пользовался.
Я периодически пользуюсь, есть одно новостное агентство, которое так делает. К сожалению, еще один сайт, он сделал эту кнопку, но она почему-то не работает. Но, в общем, в любом случае...
Главное, она есть.
Иногда я этим пользуюсь, но вообще, честно говоря, вот сейчас так много-много-много вы все говорите о том, как это все там надо, важно, нужно. А я понимаю, что всякие новостные тексты, статьи в сети, я сейчас настолько часто читаю со смартфона через RSS-ридер, через какие-то мобильные приложения, где нет таких каких-то штук, что кликни сюда, чтобы оно там тебе рассказало дальше, кто пошел и чем закончилось. Что как бы у меня не стоит такого вопроса, но в целом, я понимаю, что с точки зрения незрячего ленивца, наверное, хорошо, когда оно болтает 30 минут к ряду, и ты там уже успеешь и кофе выпить, и с женой поругаться. Ну, конечно...
И помириться тоже.
Да, ну и помириться, спасибо. Да. Но не все же, в конце концов, для нас. Ну и потом, ну извините меня, кликнуть лишний раз там кнопку «Дальше», мне кажется, это не смертельно опасная история.
По крайней мере, не уснешь, пока ты это
делаешь. Ну да, кстати, некий такой стимул хотя бы там вот рукой двинуть, что ли.
Ну вот, а Елена наоборот пишет, относительно перехода по ссылкам целостность восприятия так же теряется.
То есть
пока он подгружает новую страничку, да, ты, в принципе, забыл, о чем была речь.
Слушай, ну это память развивать надо.
С двух сторон. Вообще у нас тут очень бурное обсуждение. Хорошую мы тему. Да, общаются по поводу букв ЕЙО и кавычки тоже.
Есть те, кто не использует букву ЙО?
Нет, пока все как бы за. Есть, все на нашей стороне.
Есть кто-нибудь, кто ответил хотя бы на часть моего вопроса
о
медийном проекте Ольги Монако?
Нет.
А еще одна большая история касается фотографий. Вот мы пишем статью, ну не статью, там очерк, да, все-таки давайте поменьше жанр, очерк о каком-то мероприятии. В очерке, ну скажем так, 6 абзацев, он коротенький, 8 абзацев. 0 фотографий. 2 фотографии, 4 фотографии, 8 фотографий или it depends?
Все очень зависит от того, что конкретно делается, для чего делается, что освещается.
Да.
Олег, это очень... Ну, вот те вопросы, которые ты
понимаешь.
Да, и от качества фотографий, и от того, какими фотографиями ты располагаешь, каких моментов. Ну, очень много вопросов, это дискуссионный такой очень вопрос.
Нужно за каждый пункт как-то разбирать.
Тут все требуется, в принципе, сейчас везде требуется, чтобы была фотография, чтобы она была не одна, и чтобы она была прикреплена. Хорошо бы, если это мероприятие, то чтобы еще и видео попутно было какое-то. Ну, просто тут все должно исходить из задач конкретного издания, для которого ты пишешь, или конкретного, там, не знаю, редактора конкретной фирмы, конкретного чего-то, да, для чего ты это делаешь.
И опять-таки, это ведь сама по себе ситуация не новая.
В журналах, абсолютно.
Газетах всегда были фотографии. Штука только в том, что теперь журналист или даже не журналист, который делает какой-то материал для сетевого издания или для размещения даже у себя в блоге, вот ожидается, что он будет фотографом. Ожидается, что он будет этим конвенгертным, понимаете?
Не всегда.
Далеко не всегда, конечно.
Конечно, нет. Во многих редакциях отдельный штат фотографов спокойно, которые выезжают вместе с корреспондентами.
Что лучше, плохенькая фотография, но чтобы было, или без фотографии? Я понимаю, что вопрос...
Лучше уж плохенькая.
Все-таки плохенькая лучше?
А люди падки на картинку. Да. Он в любом случае боже. Посмотрит, да. если будет картинка.
Ребята, так он скажет, о боже, смотрите, там в таком
просто
тексте
такая плохая фотография. Ничего не понимаю, да. А лучше он хотя бы увидит какую-нибудь убогонькую фотографию, где пол машины и пол человека, но там все-таки она будет, чем вообще ничего.
Иными словами, снять с телефона, если у вас особенно какое-то остаточное зрение есть, а даже если нет, потому что, в принципе, телефон говорит, там, одно лицо на
фотографии. Да. В принципе, да.
Это лучше, чем выпустить текст на 10 страницах без единой фотографии.
Да.
В целом, да, причем это и для слепых хорошо, потому что если мы, допустим, делаем такой текст, вот лично я стараюсь давать описание к изображениям. Сейчас же есть возможность, чтобы в коде страницы указать описание конкретного изображения, когда человек до него доходит, чтобы ему скринридер это прочел. Сейчас очень много, на самом деле, доступных инструментов и для поиска фотографий, и для создания описаний, и CMS очень многие стали доступны, можно удобно вставлять эти фотографии, сразу их описывая. Так что, ну, я не знаю, искренне не знаю, почему очень многие незрячие люди так боятся там заниматься копирайтингом, работой с текстом, еще там, не знаю, получать филологическое образование и так далее. Это действительно странно, потому что, ну уж чего доступнее текста поискать.
Даже при том,
деле.
Что меняются условия игры.
Конечно.
Все равно
может быть, дело не в фотографиях и боязни поступать. Может быть, просто ЕГЭ боятся.
А, ну, так извините, учиться надо тогда, и не будешь бояться ЕГЭ.
Мы об этом сделаем эфир, скорее всего, в первый понедельник октября. Мы с Сашей эту идею уже обсуждали. Я даже знаю, кто у тебя будет вот вместе с тобой в этом эфире, пока не скажу.
Как интересно.
Да, обязательно о тем поговорим.
У меня с фотографиями связано только некоторые эпизоды, но... В частности, это вот занятие творчеством, да, музыкальным. У нас есть группа ВКонтакте у нашей команды. И то есть мы считаем, что ну, у нас с постами занимается девушка с остатком зрения, потому что она отвечает за фотографии. И как бы, ну, она считает, ну, и в принципе, и мы все, что когда есть, например, вот приглашение на концерт, да, и больше шансов, что больше народу придет, если к посту прикреплены 2-3 хорошие.
Очевидно.
Фотографии. Да, фотографии. Причем, чем больше контента, на самом деле, если есть фотография, если есть видео, если есть аудио, и это все вместе, людям это интереснее. Они больше лайкают, больше
отмечают. Для нас, конечно, главное
интереснее.
Аудио и видео, потому что, ну, по фотографии сложно о коллективе составить.
Ну, естественно. А люди первое, что видят, это фотография. Да, это первое твое впечатление. Понимаете?
Да,
конечно.
Люди смотрят на видео, на фотографии. Я тоже
видео,
веду группу
если
ансамбля.
Если это проще.
Да, видео тоже можно.
Видео, да. Чтобы было и слуховое впечатление, и визуальное. О том, да. Кто вообще будет на сцене.
Оля, может ли текст быть перегружен фотографиями?
Ну, в условиях современных, как бы, и текстовых, и визуальных редакторов это сделать уже достаточно сложно.
Почему? Не дадут?
Потому что, ну, мы же не одну за одной, как бы, не друг над другом эти фотографии располагаем, они все очень красиво компонуются, есть варианты листать их там альбомами или просто лентой пролистывать, и в таком случае оно все как бы абсолютно адекватно. Ну, понятно, что если там будет 100 фотографий, ну, вряд ли, наверное. Это если только какое-то мероприятие, и кто-то захочет найти на нем себя. Тогда человек пролистает.
Да, процитирую одну фразу, которую слышал недавно на профессиональной встрече, которая повергла меня в шок. Шел разбор материалов, причем речь шла о текстовых материалах. Это лонгриды в сети, ну, там, естественно, речь шла и о фотографиях тоже, об оформлении. И вот про один из материалов было сказано следующее. Причем сказал это человек знающий, человек понимающий, человек, работающий в одной из больших компаний. Он сказал автору: «Вы знаете, у вас интересный материал, но цветовое решение, цвет шрифта и цвет фона, и также выбор шрифта не соответствуют эмоциональному характеру материала. У вас легкий, такой игривый материал, а все это выполнено и написано серьезным шрифтом, серьезной цветовой гаммой и так далее». С цветовой гаммой я еще понимаю. Ну да, черно-белое, это серьезно. А как шрифт может быть, не знаю, легким, серьезным, вычурным? Это вопрос, прежде всего, к Оле. А потом мы разберемся с Аней и Сашей, что нам с этим делать.
Для размещения где предполагалось?
А там был веб-сайт, то есть это был интернет-проект. Ну и говорит, что вот вы, ребята, вы подбираете слишком серьезные шрифты
так,
для...
Хорошо, если это какой-то веб-сайт и интернет-проект, значит, у них должен быть какой-то единый шрифт
шаблон,
ко всему.
Да,
шаблонный. Ну то есть шрифт может отличаться там в заголовке и в самом тексте, да. Это окей. А у них все тексты разными шрифтами?
А вот я не знаю.
Это что-то очень странное.
А вот шрифты сами по себе или шрифты? Шрифты. Саша?
Шрифты. Шрифты вот, и шрифты существует двойная, в общем-то, норма.
Вот, вот шрифты сами по себе. Я-то ведь открываю, допустим, тот же Word, извините, выбор шрифта, и там из New Roman, там Verdana, там Garamond, там Arial, там куча всего. А вот ты по какому критерию определяешь, если нет уже заданного требования, Оль, каким шрифтом тебе пользоваться?
Если нет шаблона или какого-то требования, я пишу стандартными. То есть либо это какой-нибудь Arial, либо тот же самый Times New Roman.
Чем Arial отличается визуально от Times New Roman?
Он дружелюбнее. Times New Roman — это шрифт курсовых и научных работ.
Так, то есть сразу ассоциация.
Да.
Кстати, я тоже по поводу серьезности, да. Я тоже слышала, что Times New Roman, он как бы устарел, потому что он слишком такой казенный считается, слишком серьезный.
Он заезженный очень.
Да, и поэтому часто очень, вот меня, например, в издательстве просят оформлять в Arial. Хотя для них изменить на Times New Roman, это, в общем-то, один-два клика.
Это столь же серьезно, только не так заезжено.
Да, и еще достаточно легкий шрифт — это Калибри.
Да, очень хороший вариант.
Что значит легкий? Оля, опиши, пожалуйста.
Ну, как по ассоциациям легкий. Он тебя не загружает.
Он не выглядит таким мощным, объемным.
Тебе от него не страшно, ты не думаешь, опять же, что ты читаешь курсовую.
И нет ассоциативного ряда, понимаешь, Олег? Да. То есть люди очень часто в ТЗ, допустим, пишут, что вот вы, пожалуйста, отредактируйте мне это, допустим, тем же Калибри. То есть, я буквально вчера, кстати, любопытно, что я переводил текст про дойку коров, но попросили текст таки в Калибри это сделать.
То есть заказ был такой изначально?
Да, у меня был заказ, я переводил с польского языка текст про достоинство доильных аппаратов, как надо доить коров, чтобы это было хорошо. Очень большой, огромный текст, безумно мощный. И, пожалуйста, пишет мне человек, но пожалуйста, Калибри. Просто восприятие.
Елена вот спрашивает, не сложно ли зрячим читать большие тексты, допустим, курсивным шрифтом? Сложно.
А зачем?
Да, зачем вообще так делать?
Зачем писать?
А чтобы красиво было?
Это
некрасиво, вот в чем дело.
Вот тут, понимаете, какая штука? Мы порою, не очень понимая, как это работает, хотим навести красоту, а в результате наводим неудобства. И здесь как раз действительно...
Лучшее — враг хорошего.
Хорошо.
Вот что я могу сказать.
Еще несколько шрифтов, которые приходят мне сразу на ум, но опять, знаете вы их, не знаете, сходу, я понимаю, что лучше показать, но, допустим, Garamond, Verdana, Courier, вот эти шрифты, можете что-то сказать? Готик, там, готический.
Готический у меня один раз был востребован, у меня был заказчик, он просил, чтобы там был текст так написан. Ну, в целом...
Но это же не готические буквы, это же не готический алфавит.
Ну, не готические, конечно, нет. Он просто просил, вот он это обозначил как шрифт готик, и в скобочках, этот, готический, говорит.
Вот,
естественно, он не похож, насколько мне зрячие описывали, он не похож. Но в целом люди не просят каких-то уж изысков со шрифтами,
по крайней мере. Да, чтобы они были витиеваты.
Да, обычно это если мы пишем какие-то рекламные тексты, и то, если мы делаем какие-нибудь, может, визитки, баннеры, что-то вот такое, тогда там есть определенный запрос, но мне практически не приходилось это писать. Я, во-первых, я очень не люблю само понятие рекламы как таковая, да, мне всегда
она
очень сложно кому что-то впаривать.
Саша.
Вот, я не
она
люблю ничего
тебя.
Впаривать людям, поэтому все сложно с этим, хотя умею вообще, как люди говорят. Вот, но...
Я не удивлен.
Ну, ничего нового, конечно. Вот, но я не люблю просто потому, что это очень сложно с позиции невизуальной доступности. Это очень сложно форматировать обычно. Это можно сделать, я делал несколько таких проектов, но это безумная головная боль. На долгие многие часы, когда ты сидишь и думаешь, господи, так, надо еще раз позвать кого-нибудь, чтобы он посмотрел, точно ли эта буковка такого цвета, а не другого цвета.
Есть фотография, фотография находится в статье, и два человека говорят мне совершенно противоположные вещи. Один говорит, статья должна быть расположена так, чтобы у тебя текст как будто окаймлял эту фотографию, то есть он должен идти вокруг нее, каемка как бы из текста вокруг фотографии получается. Другой человек говорит мне, не-не-не, так никто не форматирует, ты просто фотографию убери куда-нибудь вправо, в центре текста или в середине страницы, эту фотографию размещать нельзя. Это что? Это решение редактора должно быть? Кого я должен слушать? Я слышу двух разных людей. А это мой проект, то есть эти люди не мои заказчики. Как мне в конце концов решить, что правильно? Или здесь нет правильного?
Позвать третьего человека.
Которому ты доверяешь.
Да. Ну, если это не редактор, опять же, и не заказчик, то, ну, да, значит, собрать больше мнений.
Понятно, и принимать решения. Да. Как разбираться, наверное, вопрос к Ане, как разбираться с шрифтовым салатом? Что я имею в виду? А вот мы работаем с текстом, что-то происходит из одного источника, что-то происходит из другого источника, где-то мы взяли, перенесли из интернета, а где-то мы перевели, и потом мы сдаем это, и нам говорят: слушай, а что-то у тебя здесь вот все нормально, а там вот два эти слова, они каким-то другим шрифтом набраны, другим размером, а то и другим цветом. Бывало у тебя такое, нет?
Ну, у меня бывало такое, но я всегда, когда большой текст особенно сдаю, я просто все выделяю и весь текст. И ставлю один шрифт, который, собственно, меня просили сдать. Тогда все становится нормально, потому что все, даже если шрифт делать неправильно, он меняется на тот, который нужен.
У нас со скайпом проблема. Аня говорит о том, что она выделяет, ну, Ctrl-D, если это... Ctrl-A, если это Word, Ctrl-D, это шрифт, делает выбор шрифта, и выбираем одно и то же. И потом уже после этого начинаем дорабатывать свои какие-то шрифтовые выделения, там, заголовочки еще. Нет, слышно, только немножко прерывается, но ничего страшного. Это тут мы ничего не сделаем по этому поводу, это вопрос интернета. А, коллеги, согласитесь, нет, вот с таким подходом взять все, выделить и унифицировать?
Ну, это гораздо удобнее,
это
конечно.
Это удобнее, конечно, я тоже точно так же делаю. А зачем? Ну, а что, по кусочкам его выделять? Это очень долго, это муторно. Легче, если надо в каком-то месте сделать другой шрифт, выделить, да, потом конкретно это место и
это
настроить
же меньше
там
работы.
Шрифт. Конечно.
Ну, да.
Это... Потом есть всякие шаблоны, которые это позволяют делать. Там у Word есть макросы, которые позволяют, допустим, всегда редактировать тексты только так и не иначе. Допустим.
И этим надо пользоваться,
да,
ребята. Этим,
да,
надо пользоваться.
И опять-таки есть учебники. То есть, кстати, написано опять-таки зрячими для зрячих. То есть не надо искать обязательно, чтобы это было доступно там только вот для нас, и это точно доступно, это слепой написал для слепых, а то мало ли что они там придумают.
Что они там напишут?
Вот. Нет, надо действительно открывать обычные адекватные учебники, смотреть. Очень часто под картинками, там много скриншотов, правда, но под скриншотами очень часто написано, как сделать этот макрос, что с ним так, что с ним не так, как его можно унифицировать, в интернете полно команд. Опять, ну, это правда, действительно, надо сидеть и разбираться. Люди разбираться и сидеть не любят, и это тоже большая проблема.
А вот, кстати, был у меня один случай, когда я так и не смогла разобраться, связанный с текстом. В общем, ситуация была. Меня попросили найти символы. Есть еще такая вещь, как символы. И меня попросили найти символы знаков зодиака. Я не смогла нигде это найти. Вот, может быть, Ольга мне скажет. Это вообще
или
есть?
Ольга, или Саша. Ну, в принципе, символы чего-то. Знаки зодиака, допустим, по-моему, есть в Юникоде.
Может, таблицу Юникод. Надо открыть
я
таблицу Юникод.
Все таблицы.
А может,
можно просто зодиака поискать в интернете.
Можно поискать
наверняка
в сети.
Есть, да, сделать Ctrl-C.
Можно пробовать. На самом деле, просто можно попытаться найти для начала в тексте то место, где вот это вот может быть, да, и попробовать это куда-то в другое место скопировать. Плюс, я сейчас не помню эту программу, но есть какая-то программа, которая при вставке определенного символа показывает его код в юникодовской таблице.
И, кстати говоря, в принципе, если вы поставите в Word даже, или в WordPad это работает, поставите курсор на какой-нибудь символ и нажмете в латинской клавиатуре, на латинской раскладке, нажмете Alt-X. А символ под курсором преобразуется в Unicode, то есть вы сразу видите код этого символа. И есть обратное движение, когда вы пишете юникодовский код, правда, там в 16-ричной системе нужно писать, вы его написали, нажимаете Alt-X, и этот код преобразуется в символ, соответствующий как раз в Unicode. Вот такой маленький лайфхак. Редко, но помогает. И, в принципе, то, о чем мы уже сегодня говорили, порой есть смысл просто зайти в Яндекс, Google, ввести. Я люблю эти вещи по-английски писать. Например, Entering Zodiac Sign Symbols. Да, вот вы пишете, и вы получаете статьи для зрячих написанные. Ну и что? Там вполне может быть ответ на те вопросы.
Да.
Последняя темка, потому что мы подошли уже к самому концу. Вопрос
Алло.
К... Да. Аня у нас выпадает, ничего сейчас не можем сделать.
Алло.
Если Аня слышит...
Ну, вот алло.
Хорошо. Вопрос к Саше и к Ане. За последние 5 лет стало работать с текстом проще, сложнее или так же? Или по-другому?
Проще, потому что многие редакторы стали удобней, доступней. сложнее, потому что увеличилось количество требований к оформлению. Люди раньше требовали немножко более чего-то простого. Одно время, наоборот, народ очень любил усложнять. Сейчас опять возвращаются к такому чему-то среднему, к золотой середине. Но что точно проще стало, это в вопросах доступности, в вопросах быстрого получения информации. Сейчас, если все готово, если есть адекватное, хорошее ТЗ, если есть уже все подобранное, и надо только быстро написать текст, это не составляет какого-то большого труда.
Аня, есть что добавить?
Есть. Мне тоже стало проще, потому что, мне кажется, я просто набила руку.
Да, это тоже важно.
Оля, что делать, чтобы редактор не ругался?
Сложнее.
Аня, все, идем дальше, к сожалению, вы точку поставили.
Выполнять требования и спрашивать сразу ТЗ.
И спрашивает ТЗ. На вопрос эфира никто не ответил, правильно, Оль?
Нет.
Про приз даже не думал.
Никто не хочет.
Анна Фомина, спасибо огромное. Саша Яшин, спасибо тебе.
Спасибо, Олег.
Спасибо, Олег.
И Ольга Монако.
Спасибо.
Через Олег Шевкун. Через неделю будущие тифлопедагоги встречаются с реальными незрячими. Здесь, в Тифлостриме. Всем пока.
Счастливо.
Тифлострим. Путешествие продолжается.